Добрый вечер, добрый день. Это «Живой гвоздь», Ольга Бычкова и наш эфир под названием «Слух и эхо». Ближайший час эфирный я проведу здесь с вами. Пожалуйста, да, пишет Алекс Микитянский, послухаю трошки. Алекс, и даже можно не трошки, можно побольше послушать. Это все я сейчас читаю в чате, в Ютубе, вы можете принимать в этом участие, и не можете, а прям, пожалуйста, делайте это. Мы сейчас находимся в прямом эфире на нашем канале, и тут есть чат, куда можно зайти, написать соображения, может быть, вы что-то хотите спросить, а может быть, вернее всего, вы хотите поделиться какими-то своими мыслями, соображениями, или новостями, или чем-нибудь. Как, кстати, Новый год прошел? Как у вас это было все? У меня Новый год прошел, с одной стороны, традиционно, в том смысле, что я всегда его встречаю в какой-нибудь компании друзей, там, когда друзей, когда семьи, когда и то, и другое. Но, честно говоря, и, в общем, в этом году тоже так было. Я была очень рада встретиться с друзьями и встретиться с какими-то новыми людьми, познакомиться, которые оказались в компании. Но, честно говоря, первый раз в этом году, ну, в прошлом году, в этот Новый год, я вдруг поняла, что вообще все вот эти вот елки, шары, что там еще бывает, лампочки, иллюминации и все, что обычно происходит с Новым годом, оно как-то все совершенно мимо проходило сознание, души и настроения. И то есть Новый год, в общем, был, и, конечно, всегда приятно и полезно для душевного здоровья встретиться с друзьями, но как-то это произошло в этом году не так, как обычно. Причины понятны. Расскажите, как у вас, может быть, у вас как-то иначе. Да, тут еще, конечно, звонят мне 31 декабря друзья из Киева. И включают сразу видеосвязь. А я в этот момент как-то перехожу из комнаты в комнату в свою квартиру, в своей квартире. И оказалось, в комнате, где не был включен свет. И они мне говорят, почему у тебя темно, говорят они мне. У вас что, тоже нет электричества? Но у них, слава богу, в этот момент было электричество в Киеве. И я очень за них рада. Тут вот спрашивает, да, Анна пишет, естественно, нет никакого новогоднего настроения. Так. Не знаю, как прочитать это имя, Анерет или что-то, который пишет про помаду. Анерет. Ну, вы очень догматичны, я бы сказала. Анна спрашивает, далеко ли вы лично у вас есть надежды на улучшение? Да, я сейчас не в Москве, я сейчас конкретно в Израиле. Наверное, это далеко. Надежд на улучшение у меня, честно говоря, особых нет. Ну, я как? Я волевым усилием пытаюсь внушить себе надежды на улучшение. И я говорю себе, что не может быть, ведь, чтобы вот это вот все длилось бесконечно. Рано или поздно все заканчивается. Рано или поздно заканчиваются войны, рано или поздно заканчиваются ужасы, рано или поздно должны заканчиваться бомбардировки. И все эти несчастья, но жизнь говорит нам, что рано или поздно это все заканчивается. Но пока у меня нет надежды на то, что это закончится рано, а скорее всего поздно это произойдет. И еще, к сожалению, я боюсь, что много несчастий случится в обозримом будущем, в том числе в только что начавшемся 2023 году. Но я при этом себе говорю, что нужно рассчитывать, нужно верить на то, что добро побеждает зло. говорю о себе и пытаюсь вот таким волевым усилием как-то в себе эту мысль поддерживать. Так, сразу нам пишет кто-то еще. Да, традиция. Я отметил не Новый год, а Рождество, пишет Серж Олд. Переосмысливал Новый год как нечто, вселяющее надежду. Никакой надежды быть не может, нет предпосылок. Ну, например, да. Вот тут люди пишут, видели ночь, плясали всю ночь до утра. Понимаю, да. Так, может быть, закончится так, что мало не покажется, пишет Алекс. Да, Алекс, может быть, боюсь, что может быть все что угодно. Анна считает, она со мной согласна и пишет, что очень хочется, чтобы этот кошмар кончился, но что же произойдет, что остановит? Никто не знает, Анна. К сожалению, так. Так, волевые усилия – это важно, пишет Юрий Белоус. Ну, как важно? Да, это важно для человека, конечно, волевое усилие. Насколько это важно для всего остального, не знаю. Да, тут в самом начале меня спрашивали, так, где-то сейчас найду, подождите, да, вот Илья, я прошу прощения, Илья Евсеев пишет, какие ассоциации вызвало, если, конечно, видели новогоднее обращение В. Путина, это было поздравление или, скорее, боевой клич? Это хороший, кстати, вопрос, Илья. Что это было? Было ли это поздравление или что? Потому что это точно не похоже было на поздравление даже в той системе координат, в которой обычно эти поздравления и эти обращения Путина находились в прошлые годы. Потому что, да, раньше он стоял на фоне Кремля, на фоне там чего-то такого, и были куранты, и он там что-то такое говорил. И это было похоже на поздравление. Даже вот в таком довольно заунывном формате, и прям сказать, и так себе были эти поздравления, но тем не менее, да, они претендовали на то, чтобы быть поздравлениями. Вот это вот вы справедливо отмечаете, что это было, что это был за жанр, что была, собственно, за тема этого выступления. Вы знаете, меня всегда страшно удивляет такое полное отсутствие такого стилистического чутья у вот этих вот всех кремлевских людей, которые все вот это вот придумывают, готовят, делают и организуют, потому что, ну, как бы довольно смешно, если не сказать жалко, выглядело вот это вот обращение президента в Новый год, а это самое главное, получается, обращение, потому что никакой прямой линии в этом году у него не было, ну, в прошлом году, в 22-м, никакой прямой линии у него не было, никакой пресс-конференции у него не было, все он отменил. Вот так вот, как-то федерально он нигде особо не показывался уже довольно давно, только в новостях какими-то отдельными, очень локальными сюжетами, если я правильно все помню. И тут его главное выступление, чему посвящено, оказалось? Тому, что Отечество в опасности, так это нужно было расценивать, глядя на эту невероятную картинку. То есть фактически люди, которые придумали вот это все для того, чтобы, не знаю, там, поднять мобилизационный дух или как-то поднять вообще такой, так как они себе это представляют, исторический уровень всего происходящего, как это вот у них в этих безумных фантазиях все реализуется. Но в результате это получилось похоже на какое-то расписывание в том, что все пошло не так, потому что прошло 10 месяцев с начала этой так называемой специальной военной операции, и что мы видим? Что произошло за эти 10 месяцев? Исключительно нужно теперь, оказывается, надевать военную форму и рассуждать о том, что вот тут у нас война, и нам тут нужно, или что там у них не война у них, да, у них это военная операция, но неважно. И нам нужно вот теперь всячески, значит, собраться всем миром, там, всем народом, не знаю, и как-то дать отпор вот этому вот ужасному, коварному врагу. Это потрясающе, конечно. Я изумляюсь тому, кто все это придумал. Ну, черт побери. Но нельзя же так расписываться в том, что вы хотели одно 24 февраля, а к 31 декабря получили совершенно другое, и теперь вот вы, значит, должны стоять вот так вот всячески за спиной у вашего президента. Это удивительно. А с другой стороны, конечно, тот факт, что стоит Путин, а у него за спиной стоят эти люди, которые принарядились на этот раз в военную форму, как все пишут, уже опознали там каких-то обычных участников этой путинской массовки. Ну, кто бы они ни были, эти люди, массовка, не массовка, может, настоящих военных там пригнал, не знаю, одного или двух, или сколько-нибудь, не имеет значения никакого, хотя смешно, конечно, смотреть на эту блондинку, которая там стоит, моргает глазами, а она уже в разных образах, как утверждают злые блогеры и злые, злобные пользователи интернета, она уже в разных образах появлялась в разных путинских встречах с народом, так называемым. Ну и, короче говоря, если вот так вот они решили построить эту сцену, и вот так вот они решили поздравить людей с Новым годом, то, конечно, ничего хорошего это людям в России, конечно, не обещает. Мне тут рассказывают какие-то истории, и мы видели сейчас, например, обращение украинского представителя разведки о том, что Путин готовит новую мобилизацию и собирается снова хватать мужчин, пускать их из страны и так далее. И я тоже слышу от каких-то там разных своих друзей, которые слышат это где-нибудь или читают в каких-нибудь телеграм-каналах, что вот да, вот на такое-то число, на такое-то января назначена, да, снова очередная волна мобилизации. И мне все это кажется таким немножко смешным, потому что у меня нет ни малейшего, ну, смешным не в смысле, что я над этим смеюсь, а в смысле, что я удивляюсь как бы вот серьезности этих прогнозов, потому что у меня нет ни малейшего сомнения в том, что все эти волны мобилизации, все эти попытки снова похватать людей и отправить их бог знает куда, бог знает зачем, они, конечно, хоть какого-то января, хоть какого-то февраля, совершенно, в общем, не принципиально, когда именно это произойдет, но у меня нет никакого сомнения, что это будет происходить, и это будет продолжаться в следующем году, пока чем-нибудь не закончится. И в этом смысле, конечно, вот это позирование на фоне людей, одетых в военную форму, оно говорит нам только о том, что, конечно, у Кремля нет никаких других планов, кроме вот того, что мы видели в течение почти всего 2022 года. Было бы хорошо, если бы эта ситуация переломилась, но пока, честно говоря, совершенно не видно, что может произойти что-то другое. Спасибо большое всем за поздравления с Новым годом. Да. Спасибо всем. Нет, я не новенькая в «Живом гвозде». Вы что? Я вообще не очень, знаете, новенькая в этих форматах, если честно. Кстати говоря, как не новенькая в этих форматах, и как человек, который много лет занимался и не только радио, но и всякими видеоформатами, и даже довольно давно и много работала на телевидении, я хочу сказать, слушайте, как смешно смотреть не только на содержание этого послания новогоднего Путина, но просто на форму, просто на то, как это сделано. Это что ж такое вообще? Это ж просто они, что там, я не знаю, только кадровых офицеров ФСО, что ли, они берут в операторы. Только так это теперь делается, потому что это, конечно, невероятно. У Путина галстук, который стробит. Ну просто это никуда не годится. Невозможно на это смотреть, на эту рябь. Люди, которые стоят у него за спиной, у них как-то странно так картинкой обрезаны вот так вот головы и торчат какие-то непонятные куски лица. Что это? На что они намекают? Почему они так сделали? Ни один профессиональный телеоператор, даже полупрофессиональный телеоператор, даже практикующий блогер не позволит себе такой картинки на экране. Это, конечно, это удивительно. И вот все вот у них, боюсь я, вот так же вот делается. Так. Что там еще? Что там еще пишут про Оливье, про Шуду? Я вообще равнодушна, честно говоря, к этой, вот этой всей новогодней неде. Вот чего у меня не было ни в этом году, ни уже не помню когда, это вот этих всяких оливьев, потому что вообще не понимаю, с чем мне нужно. Ну, правда. Но это только моя личная мнение. Так, что нам еще пишут? Я украшала библиотечный абонемент на работе новыми книгами. И все раздарила. А, про книги я вам расскажу. Про книги я вам расскажу. Чуть позже, буквально через несколько минут, мне тут, как обычно, есть что вам рассказать про shop-diletant.media. Там у них есть кое-какие книжки, которые можно именно сегодня оторвать по очень выгодной цене. О, Михаил Раскин пишет: в Новый год провел в Боткинской больнице, в палате для пациентов. Бывает, палата еще для кого? В Боткинской больнице так романтично. Медсестры как снегурочки. Боже мой. Ну, Михаил, это, конечно, романтично, но я надеюсь, что для вас все это скорее закончится в Боткинской больнице и закончится все-таки благополучно. Так, слава Украине, пишет нам Рене. Да, Рене, конечно, героям слава, разумеется. Я, кстати, посмотрела и обращение Зеленского новогоднее. И должна вам признаться, что с нескольких попыток мне удалось его посмотреть. Вот прям буквально пришлось останавливать видео, делать паузу, там вдыхать, выдыхать, потому что прям слезы подступают, вот буквально честно должна вам в этом сознаться. Поэтому с нескольких попыток, но посмотрела. Удивительно, конечно, тоже, какой невероятный путь прошел этот человек за этот год. Не дай бог, конечно, никому такого. Ни человеку, ни его стране. Да, она пишет: давно не смотрю новогодних поздравлений ВВП, не вижу смысла, но картинка с этого якобы поздравления меня вообще напугала. Ну, кстати, вот может быть вот это вот объяснение, и может быть это ответ на вопрос предыдущего нашего зрителя по поводу того, что это было, поздравление или что. Вот, может быть, действительно хотели напугать вас, нас всех. Может быть, в этом заключалась цель. Так. Что нам еще пишут? Ночь прожил, проснулся, я доволен, пишет Сергей Никеенко. Ну, типа да. Так, читаю дальше. Извините, пожалуйста. делаю паузу. Тема выступления, опора на военных, подставки в действующих, мундирная стилистика. Ну, это тоже, пишет Серж Олб. Ну, это тоже объяснение, да. Это тоже, конечно. Но, кстати, между прочим, кто-то написал очень точно, видела я, по-моему, у кого-то в Твиттере, я видела, что вот сейчас Путин как бы тематически выступил на фоне людей, одетых в военную форму, потому что в его сознании, ну и в общем уже, конечно, сильно в реальности, страна находится в войне, этому посвящено все, об этом нужно думать постоянно, этому нужно посвятить страну, экономику, людей и все что угодно, так они думают в своих странных кремлевских головах. Но, например, кто-то, я прошу прощения, что я забыла, кто это написал, кто-то очень точно заметил в Твиттере, что когда в 2020 году был ковид, и все было посвящено, на самом деле, без выдумок, и это был реальный ковид, это была реальная пандемия, в отличие от этой войны, которая возникла на пустом месте, и исключительно рукотворное и придуманное, и что об этом говорить, уже много было об этом сказано, но ковид, конечно, не был придуман, ковид был настоящим. Но когда в 2020 году все было реально посвящено этому ковиду, и целая страна сидела, и целый мир сидели в карантинах, и все считали вакцины, карантинные дни, и так далее, тогда почему-то Путин не выступал на фоне, например, врачей, одетых в белые халаты или там в эти костюмы, в которых они работали в ковидных госпиталях. Почему-то тогда этого не было, а вот сейчас это есть. Не то чтобы я хотела какие-то делать глубокомысленные заключения на этот счет, в общем, они более или менее понятны и лежат на поверхности, но наблюдение, мне кажется, прикольно. Рене спрашивает: Ольга, империя хана? Я думаю, что хана империя. Ну, потому что вне зависимости от того, империя сейчас или не империя, то, чем является Россия, она, конечно, сейчас не империя. И, слава богу, она уже давно не империя. И после того, как распался Советский Союз и той империи, вот точно на наших глазах в 91-м году случилась хана, да, тогда, конечно, у России был прям реальный шанс стать нормальным государством, а не империей. Потому что, ну, зачем стремиться быть империей? Зачем хотеть быть империей? Зачем ностальгировать по империи, если известно, что всем империям рано или поздно, как справедливо пишет Рене, наступает хана. Ну, зачем к этому стремиться? Зачем хотеть, чтобы твоей стране наступила хана? Тогда можно из этой страны сделать не империю, а что-нибудь современное, человеческое, полезное и прекрасное, которому не будет хана. И у России, конечно, такой шанс был. И вполне возможно, что он и остается у нее до сих пор. Хотя чем дальше идет эта война, тем, наверное, этот шанс становится призрачным. А некоторые считают, что точка невозврата уже вообще пройдена. Я не знаю, будет ли хана России в ее нынешнем виде и что вообще с ней будет. И, конечно, лучше бы, чтобы не было никакой ханы. Но то, что люди, которые развязали сейчас эту войну 24 февраля, не сейчас, а уже почти целый год, как развязали эту войну, они грезят об империи, почему-то думая, что если всем империям хана, а их почему-то как-то вот пронесет, и им будет не хана, я думаю, что эти люди, конечно, очень... очень далеко ушли в своих фантазиях. Беда только в том, что в этих фантазиях они забрали с собой уже большое количество человеческих жизней, человеческих судеб, И неизвестно, сколько еще заберут. А так империям хана. Ну, это же закон природы. Если ты империя, то тебе хана рано или поздно. Вначале тебе хорошо, вначале ты владеешь миром и большими кусками суши, моря, неба и чего угодно, а потом все равно хана. Ничего не поделаешь. Так. Что там? Что там еще? Что там еще нам пишут? Какой мобилизационный дух? Фюрер прячется в бункере, пишет Роман 43. Они бесконечно далеки от народа. Ну да, Роман 43. Они, конечно, далеки от народа, но тем не менее, почему-то люди оказываются в таких местах, как Макеевка, новогоднюю ночь. И то ли несколько десятков человек, то ли несколько сотен человек, как говорят российская и украинская стороны, в результате оказываются на этом пепелище трупами. Почему они там оказались? Что они там забыли? Так, читаю что-то еще с собой. Какой паспорт с собой? Что, о чем вы, Мик? Какой-то вы ведете непонятный диалог. Серж пишет, если Володин считает, что не будет Путина, не будет России, предлагает ему намылить. Да. Да, это вообще очень странная, конечно, конструкция. Что и говорить, это очень странная идея, что кроме Путина, или Путин, или никто. Ну да, во-первых, Путин рано или поздно, конечно, Бог знает, когда это произойдет. И теперь уж Бог знает, при каких обстоятельствах уж прям сказать, это произойдет. Покинет этот мир, когда-нибудь же это произойдет. Что теперь, России не будет? Не говоря уже о том, что в стране, где живет такое количество миллионов людей, наверняка найдется хотя бы еще один, а может быть два, а может быть 10, а может быть 100, а может быть больше человек, которые как-то тоже смогут, может быть, руководить этой Российской Федерацией. Ну да, всегда удивлялась, конечно, всегда удивлялась этой логике абсолютно русофобской и антипатриотической, не понимаю, каким местом люди думают, но сейчас это уже все, знаете, Серж, сейчас это все как-то уже даже не очень интересно и не сильно актуально, потому что сейчас мы переживаем, Бог знает что, и чем все это закончится, совершенно непонятно, и все эти разговоры теперь уже про бесконечного вечного Путина, это уже там как-то немножко смешно. Так, театральная группа театра ФСО. Ну, например, да, театральная труппа, да, театр ФСО. Угу. Хотела сказать Погорелого театра, но воздержусь. Да, Алекс, мне тоже обращение Зеленского очень понравилось. Потому что Зеленский знал, зачем он это говорит, кому он это говорит. И главная его идея, конечно, что мы уже так много сделали, что останавливаться нельзя, и что Украина будет прекрасной свободной страной, и она, конечно, прекрасна. Так, группа «Доживем до завтра». Да, Сергей Никенко, так, пошли теперь предложение, как назвать эту самую театральную труппу. Угу. Давайте мы сейчас, знаете, что сделаем? Давайте мы сейчас сделаем очень маленькую паузу, вы никуда не уходите, потому что я хочу воспользоваться просто этим моментом. У нас тут середина часа и всякое такое, чтобы рассказать о том, что нам предлагает шоп-дилетант медиа. Да. А предлагает, покажите, да? пожалуйста, нам на картинке. Сейчас я найду. Спасибо. Предлагают нам сейчас вот эти вот дилетантские комиксы. Мне ужасно нравятся комиксы, и мне ужасно нравятся исторические комиксы дилетанта. А тут есть такая скидка. Предзаказ по 1400 рублей, 15% скидки за книгу «Спасти Емельяна Пугачева», том 4. И книга за 1500, ее можно получить, «Конан Дойль на стороне защиты», «Фокс Маргалит». Вот это вот можно купить прямо на шоп «Дилетант Медиа» у комикса про Емельяна Пугачева. У комикса сегодня мало того, что там 15-процентная скидка, и это не 1650, а 1400, но сегодня, буквально сегодня, вот прямо сейчас, последний день предзаказа. Поэтому можно сейчас еще до конца дня подсуетиться, пойти, соответственно, на шоп «Дилетант Медиа» и там эту книжку успеть заказать вот по этой прекрасной, вполне себе новогодней цене. Так, я сейчас быстро глотну свой кофе, меня извините. Потому что как-то холодновато было тут, немножечко слегка простудно. Вот. Давайте мы вернемся теперь к нашему эфиру. Свои книги Анна раздарила. Ну, давайте еще. Купите, конечно. Михаил Наумов просит меня сделать большие глаза. Делаю. Умею. Да, умею до сих пор. Так. Где-то был тут еще вопрос. Знаете, но я его пока куда-то я его закопала. Не помню, где это было. Короче говоря, меня там, знаете, что спрашивали? Меня спрашивали еще, сейчас я скажу вам, меня спрашивали про такой странный вопрос был задан. Вот он прям странный был. Я упомянула уже эту Макеевку, а меня кто-то спросил, типа, кто виноват в гибели мобилизованных, в Макеевке, то ли нескольких десятков человек, как говорит российская сторона, то ли нескольких сотен человек, как говорит украинская сторона. И я прям так удивилась этому вопросу, что запомнила вопрос, а не запомнила, кто об этом спрашивал. Что значит, кто виноват? Виноват тот, кто их туда отправил. И эти люди, конечно, не должны были там оказаться вот этой толпой в этом здании ПТУ, которое, если вы видели видео после этого удара по этому ПТУ, вы видели, что там просто нет ничего, кроме пепелища, покрытого золой. Там просто вообще нет ничего. Там были люди. Конечно, виноваты те, кто этих людей туда отправил, потому что эти люди не должны были тащиться ни в какую Макеевку, ни в какую Украину, ни на какие военные операции, ни на какие специальные операции. Они должны были сидеть у себя дома, вот там вот, откуда их мобилизовали, на Волге. Они должны были там сидеть, воспитывать своих детей, зарабатывать на хлеб и жить своей жизнью, как живут все нормальные люди во всем нормальном мире. Они, конечно, должны были делать это. Но я думаю еще грешным делом, что, конечно, виноваты не только те, кто их туда послал, но, наверное, как-то не надо думать о том, что вот к этой ответственности и вине за гибель этих мобилизованных совсем не имеют отношения к те, кто позволил им туда пойти. Ну, слушайте, если ваши близкие отправляются по своей воле или ничего не делают для того, чтобы туда не отправиться. Вот в такие места, в которых можно или быть убитым, или убивать людей, которые ничего тебе плохого не сделали и ни в чем не виноваты. Ни перед тобой, ни перед твоей страной, ни перед кем. Но если люди сами этого не понимают, может быть, им надо объяснять это как-то, я не знаю, может быть, им нужно показывать видео, где видно, что происходит. Ну как-то ж нужно картину мира им объяснять, доносить. Или что? Не знаю. Мне это кажется очень странным. Какие-то аргументы типа того, что он не хотел идти, не хотел мобилизовываться, но решил повести себя типа достойно, потому что негоже прятаться. Ну, а превратиться в залу, в какой-то Макеевке, в каком-то ПТУ, непонятно где, это гоже, что ли, я не знаю. В общем, такой у меня вопрос. Кто виноват в гибели мобилизованных в Макеевке? Этих людей там не должно было быть. Этих событий не должно было быть в принципе. Этой войны быть не должно было. Она абсолютно ничем не мотивирована, не объяснена, не имеет под собой никаких причин и никаких оснований. Эти люди не должны были оказаться там толпой в этой самой Макеевке. Оказались они там по своей воле, по чужой воле, согласились, не убежали, не спрятались. Это тоже, к сожалению, проблема. Так, смотрю, что еще мне написали, потому что обещала сама отвечать на вопросы, а сама кое-что пропускаю, к сожалению, потому что сразу как-то быстренько тут они очень бегут и появляются. Да, конечно, Вован, Зеленский был в Бахмуте. Да, он был там. Это было буквально в декабре, наверное, где-то так. Угу. Так, посмотрим. Передвижной театр военных действий, пишет Анна. Ну да. Это не военных действий, Анна, передвижной театр. Военные действия, к сожалению, происходят там, где происходят. А это просто передвижной театр всевозможных действий. Алексей спрашивает, не знаю ли я, возвращали ли ФБК изъятую после обысков аппаратуру. Не знаю. Слышала, что не возвращали, но не знаю, может быть, когда-нибудь и вернули в порядке исключения, врать не буду. Так. Угу. Так. Энциклопедические. Ну, не знаю. Тут пишут про какие-то рассуждения по поводу того, кто какой власть себе возвращает. Знаете, если бы я была социологом, политологом, антропологом или кем-нибудь еще, может быть, у меня бы и был ответ на этот вопрос, но, кажется, его особо ни у кого нет. Так, еще, знаете что, еще есть вопрос по поводу ответственности неожиданным образом, совершенно. По поводу, это вопрос, который Юрий Дудь задавал Леониду Парфенову в недавнем эфире, после которого Парфенов стал каким-то там в какой-то категории врагов народа ожидаемо. Но там он его спрашивал про старые песни о главном и типа вот не чувствует ли он себя ответственным за вот это вот подпитывание этой, ну это я своими словами пересказываю, вот этой ностальгии там по всему советскому, которая в результате вылилась в ностальгию имперскую, а имперскость, в свою очередь, вылилась в то, во что вылилась. И типа вот там какие-то песни, значит, на одном конце этой цепочки, а на другом конце убийство людей в Украине, которые никому ничего плохого не сделали. Ну и Леонид Парфенов там отвечает, конечно, вполне себе убедительно про то, что ни одними песенками как бы все это подпитывается. Но мне-то кажется, что это вопрос вообще на самом деле достаточно важный, потому что я не первый раз слышу эти обвинения в адрес этих старых песен о главном, и Леонида Парфенова, и людей, которые как-то музыкально или кинематографически, или литературно как-то вот обращаются к этой советской тематике. И мне кажется, что, конечно, все это совершенно несправедливо, потому что ностальгические форматы, они существуют всегда, и это естественно для людей вспоминать о тех временах, когда они были счастливы, например, в своем детстве со своими родителями, или о тех временах, когда они были молоды, и, не знаю, деревья были большими, килограмм колбасы весил, был тяжелее, а девушки были отзывчивые. Конечно, все ностальгируют по каким-нибудь своим вещам, и в этом нет ничего, на самом деле, особенного и неприличного. И надо сказать, что старая песня о главном — это красивый формат, но он не уникальный в своем роде. Вот в этом ряду ностальгических форматов, там при всем уважении к Леониду Парфенову и тем, кто это делал, он не уникальный в том смысле, что разного рода ностальгические форматы, они всегда существуют в разных странах, в разных видах. Например, не знаю, есть такое, я когда-то смотрела с большим интересом, сейчас давно не смотрю никакие телевизоры, к сожалению, или не к сожалению, но, в общем, так получается. Но я помню, например, были какие-то английские передачи и, кажется, французские, мне кажется, они были тоже, или бельгийские, мне кажется, французские, посвященные тому, как жили люди в разные эпохи. И там прямо люди надевают одежду, например, не знаю, там середины или начала 20 века, или какого-нибудь там 19-го, 18-го и далее куда угодно вглубь. И живут в домах, в окружении вещей, которые соответствуют этой эпохе. И, например, как бы воспроизводят какой-то образ жизни, там готовят еду соответствующим образом, делают что-нибудь ремесленное руками. И все это снимается в виде телевизионных проектов, и смотреть на это ужасно интересно. Такого очень много. И все эти реконструкторы, которые реконструируют какие угодно битвы, какие угодно времена, это все тоже какие-то формы ностальгических фантазий. Не знаю, там или люди одеваются Элвисами, и в Америке собираются на фестивале, и там поют и пляшут в образе Элвисов. И все они примерно одинаковые, потому что образец, который они берут за образец, он должен быть очень узнаваем. Это все ностальгия по чему-то прошлому, что люди себе придумывают, и чем люди интересуются, и что их греет. И в этом, как и в этих старых песнях, нету ничего плохого. Кроме того, что эти ностальгические форматы не должны вытеснять все остальное ни на телевидении, ни в головах у людей. Вот в этом же дело, потому что люди могут предаваться приятным воспоминаниям или тому, что им кажется важным и согревающим душу. Они могут им предаваться сколько угодно, но они не должны это все навязывать другим. Они не должны жить с повернутой головой. Они не должны из этих фантазий конструировать какую-то несуществующую реальность. И когда они это делают, вот мы видим, что происходит. Поэтому нет, конечно. Авторы никаких ностальгических передач, никаких песен и никаких новых каверов на старые мелодии не виноваты в том, что сегодня происходит. Почему такое произошло в головах у людей, которые имеют власть для того, чтобы отправлять войска в соседние страны, я не знаю. Наверное, когда-нибудь кому-нибудь это будет объяснено. И почему, кстати, миллион людей вот в это все поверили, я тоже не знаю. И тоже надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь это нам объяснит. Даже не сомневаюсь, что рано или поздно кто-то все это осмыслит и исследует. Есть хорошие песни на английском, старые, ну хорошие. Да много чего есть старого, ну хорошего. Ну что ж теперь, жить нам, что ли, в прошлом? Непонятно. Судя по фильмам, рабочие каждый день ходили по ресторанам. Ну, там много чего происходило, судя по фильмам. Конечно. Так. Так, я плясал на Новый год сам по себе без Элвиса. Я, кстати, посмотрела какое-то кино тут даже про Элвиса. Очень печально. Кстати, может, поэтому я... Что вы скажете выжившему инвалиду из Макеевского ПТУ, если встретите побирающимся в электричке? Ну, для этого мне нужно оказаться в российской электричке, во-первых, а я точно не там. Я ему, конечно, ничего не скажу. Уже поздно что-либо говорить этому человеку. Но людям, которые еще не в Макеевке, не в ПТУ и не инвалиды, конечно, хочется напомнить про что-нибудь типа там «Не убей» и всякое такое. Ну, правда. Кто-то же им должен об этом напомнить. Это буду не я. Я не готова читать проповеди и не готова учить людей жить. Но мне кажется, что как-то все-таки взрослые люди могут находить способы что-то делать со своей жизнью, чтобы избегать вот такой вот судьбы, которая не только ужасная, инвалидная, смертельная, но и просто, конечно, совершенно позорная. Так. Я смотрю в будущее теперь, и никакой ностальгии, пишет Алекс. Да, вот тут я с вами совершенно согласна. Никакой ностальгии. Да, мне лично, у меня лично с этой ностальгией как бы особых ностальгических отношений нет и никогда не было, потому что мне просто кажется, это не очень интересно все время там смотреть назад. Но я понимаю людей, которые думают иначе, чем я. И в Дарго пишет, Брежнев и Ко были не так кровожадны. Конечно, они были не так кровожадны, никакого сомнения. Они, конечно, влезли, влезали там в другие страны со своими всякими операциями интернациональными и всем прочим. Но, конечно, они не были так кровожадны, потому что они, в отличие от нынешних, они точно видели, что такое настоящая отечественная война. И какие бы там потом ни Брежнев не писал, вернее, не публиковал и не издавал мемуары, приукрашенные, преувеличенные, и кем бы там он ни был на самом деле на этой своей малой земле, но все равно люди это пережили, так или иначе. Там хоть в обозе, хоть на передовой, хоть в тылу, но они, конечно, это пережили. И, конечно, они не были кровожадными, потому что они понимали цену вопроса. И уж чего-чего, а фантазии на эту тему у них не было точно. Их много чем можно упрекнуть, и у нас много разных счетов к Советскому Союзу и к этой империи. Но цену войне эти люди, конечно, знали, что и говорить. Нетрены, я не думаю, что над Россией будет суд. Нельзя судить Россию. Нельзя судить страну. Нельзя судить народ. Можно судить только конкретных людей за конкретные дела. Ну, разве это не очевидно? Зачем вы мне такие вопросы задаете? Так. Действительно ли меняют в Израиле правила получения гражданства в 2023 году? Да, сейчас говорят о том, что их будут менять. Во всяком случае, Михалыч. И это является частью большой политической дискуссии в Израиле, которая была и перед выборами, и сейчас, после того, как выборы прошли, а правительство было сформировано. Да, это действительно сейчас большой вопрос, но не единственный. Просто там для того, чтобы это поменять, нужно поменять закон о возвращении, нужно сделать много разных других вещей, поэтому сейчас можно говорить только о намерении. Но пока ничего конкретного не произошло, это не может произойти в один момент. Так, что-то еще меня спрашивает. Алекс спрашивает, много ли русских поддерживают спецоперацию? Я не знаю, Алекс, честно говоря. Я не видела ни одного человека здесь, который бы поддерживал эту спецоперацию. Ну, я думаю, что теоретически они должны быть. Потому что я, например, читаю комментарии в соцсетях, где российские бывшие советские бывшие люди, которые живут не в России сейчас, а которые живут в разных заграницах, они при этом страшно топят за Путина и за все вот эти вот ужасы и зверства. Мне, конечно, всегда хочется им сказать, возвращайтесь на родину к вашему любимому Путину и там что еще. Но я вам честно скажу, может быть, у меня просто, и не может быть, а наверняка так, круг моих знакомств, он здесь такой, но я не видела ни одного реального человека в Израиле, русскоговорящего, который бы поддерживал эту самую операцию. Вот просто я не видела ни одного человека. Комментарии в каких-то соцсетях видела, поэтому понимаю, что эти люди есть. Живьем нет. Живьем не видела. Так. Угу. Что нам еще написали? Ну что, да, сейчас я, извините, хочу успеть, я пролистываю просто эту ленту и пытаюсь увидеть сообщение, которое, может быть, я пропустила. Да, Леонид Чернушенко, я тоже считаю, чего они сами туда пошли, это главный вопрос. Но я знаю, например, истории во времена большого террора, во времена ГУЛАГа. Одна такая история была с моим прадедом, который был профессором в университете, и в какой-то момент он просто увидел, что происходит вокруг, и как круг сжимается вокруг него. И он ушел каким-то счетоводом в какую-то кооперативную контору на несколько лет. А потом его вернули обратно в университет, потому что началась война, и работать там, заниматься наукой и какой-то деятельностью, которой он занимался, стало просто некому. Но он уже был пожилой достаточно человек, он не годился для фронта, но его вернули в университет. А так он несколько лет просто провел где-то там, в том же городе, в том же месте, ну, в качестве какого-то счетовода в какой-то конторе. Ну, я не знаю, можно сказать, что это трусость. Я считаю, что нет. Я считаю, что человек таким образом выжил, не бросил свою семью и нашел как бы хитрый способ как-то уклониться от ужасного. Не все находили хитрые способы, но и не все их искали, с другой стороны. И то же самое мы видим, к сожалению, сейчас. Способы, наверное, не универсальные и не абсолютные, но они наверняка есть. Хотя, опять-таки скажу, проповеди читать не готова. Ну что, все, закончу на этом. Не забывайте, еще раз напомню про прекрасные книжки на Дилетант Шоп Медиа. Это был «Слух и эхо», Ольга Бычкова. До встречи. Пока.